особое мнение.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня с нами писатель Виктор Шендерович. Я приветствую вас.
Добрый вечер.
Боитесь войны с Украиной?
Ну, что значит «боюсь»? Я лично не боюсь, меня не призовут, понимаете? Отвратительно, да, конечно, отвратительно. Отвратительные ожидания и отвратительное чувство бессилия от того, что очередная мерзость будет сделана.
Виктор Анатольевич, а откуда, вот смотрите, мне кажется, мы здесь с вами, мы с вами любим, мне кажется, поспорить, да, в эфирах и не только, но откуда у нас с вами здесь берется вот это общее ощущение надвигающейся какой-то большой беды? Потому что нам же вроде бы говорят и в Кремле, и военачальники, что это просто рядовые маневры, мы можем перемещаться по территории России как угодно.
Смотри, значит, то, что они говорят, вообще выводим за скобки, потому что они врут. И это ничего не значит. И даже более того, кто-то в Фейсбуке заметил, что когда они начинают войну, то они об этом, они это делают быстро и тайно, и скопление войск у границ может означать, что войны не будет. Это вот такая сложная логика. Это не важно. Важно, они, их задача ясная. Они обостряют ситуацию, они вводят новую повестку, новую старую повестку. Война, мать родна. Внутри этой повестки они цари горы и хозяева положения. Они могут держать все время, так сказать, нож у горла, они могут его пустить в ход, могут не пустить в ход, могут проверять на вшивость, да, могут провоцировать, смотреть, что будет дальше. Этим они сейчас и занимаются. Я не то чтобы, я точно уверен, что будет война. Я, кстати, склоняюсь к тому, что не будет в этот раз. Надеюсь, но... Ясно, что это их повестка. Почти, мы все время об этом говорим, почти единственная повестка – это нагнетание напряжения. Это либо враг у ворот, да, очередные мальчики, вот был распятый, сейчас опять какой-то мальчик, да. Опять что-то такое нужно заварить, потому что все остальное им не проиграно. Да? Экономика, статус России, изгойство, в лицо убийцы называют главу государства. И им нечего возразить. Да, кроме того, война отвлечет, конечно, от ситуации с Навальным. Безусловно. Это смена повестки. Это они очень любят. Они любят вбрасывать новые повестки. И вот они ее вбросили. Вот мы с вами обсуждаем эту гипотетическую войну. Повторяю, они, так сказать, делают, как шахматисты, из общих соображений они делают эти ходы, а там посмотрят. Путин, конечно, он вот как раз в таких тактических делах, он, как правило, чувствует себя довольно хорошо. В этой мутной воде он довольно уверенно себя чувствует и ловит эту свою...
Но согласитесь, давайте попытаемся логику понять кремлевских различных наших управленцев. Перед выборами в Госдуму, они все-таки важны, какой бы там состав в итоге не прошел, начинать войну – это такое мероприятие очень-очень рискованное.
Вы знаете, я не буду становиться в позицию аналитика, потому что я ничего и мало что понимаю. Никаких выборов не будет, они себя переназначат в 118-й раз. Да, это понятно. Значит, по этому поводу у нас спора нет. Война не война, значит, будет другая повестка. Значит, враг у ворот. Значит, тем более можно будет прижать всех и все, кто разинут рот против Путина, они вообще там пятая колонна и так далее. Их ли учить такой тактике? Это все отлажено, это все выучено наизусть. Как будет решено, включают они этот регистр или другой регистр. У них есть разные негодяи на разные случаи с разной лексикой. Могут выпустить, да, как тогда выпустили там Стрелкова Гиркина со всей этой, что уже, так сказать, вполне экстремистской, да, потом его прибрали, других выпустили, более миролюбивых. У них большой спектр дрессированных негодяев. Кого из них они выпустят, под какую повестку, это давайте оставим им на разбор. Наша ситуация, к сожалению, не мы решаем, не мы, граждане России. Никаким образом мы, граждане России, не решаем. Не будет война и не будет войны, потому что нет никакого парламента, который это может остановить, да, вот как-то, да, не ратифицировать. Мы знаем, что войны сначала начинаются, а потом Конгресс задним числом, да, наши сенаторы задним числом эту войну, уже идущую, признают легитимной. Мы не можем повлиять никак на состав будущих, да, будущей Думы и так далее. В этом смысле Давайте говорить о том, что мы можем попытаться хотя бы сделать сегодня. Да? Сегодня есть повестка, совершенно очевидная, это Навальный, которого убивают под шумок, просто убивают в колонии или делают инвалидом. Что они там, до какой степени это, так сказать, вербализовано, до какой степени просто дана отмашка на это, или это выполняется молчаливое понимание того, чего хочет хозяин, вот так понимаемо, и поскольку их не одергивают, значит, понимают правильно. Потому что если понимали неправильно, Виктор Андреевич, то одернули.
Если можно, мы этого не знаем. Мы поговорим про Навального. У меня блок целый вопросов. Действительно, тема важная и актуальна. Хотя можно, на самом деле, спорить, насколько, в принципе, россиян волнует проблема Навального. Потому что, насколько я помню, были даже опросы социологические, которые показывают, что интерес-то к Алексею он увядает. При том, что вы знаете, что и огромное количество людей в России, опять же, по данным опросов, они считают, что и приговор справедливый. Алексею Навальному, я вас хочу все-таки на некоторое время вернуть в тему с войной. Вы же знаете, что в Донбассе раздают российские паспорта. Там российские граждане. Ну, это я просто уточняю, да? Что вот по-хорошему делать, если там мы будем считать, да, у вас паспорт российский, у меня российский, и там наши соотечественники, неважно, они за Путина, они против Путина, за Зеленского, против Зеленского, и на них надвигается вооруженные силы Украины. Там же вот сейчас напряженность. У нас же что-то должно внутри трепетать?
Трепещет другое. Вы заведомо предлагаете, так сказать, это подлая постановка вопроса, она не ваша, она государственная. Подлая постановка вопроса. Сначала по крепостным, так сказать, способам мы берем землю и всех, кто живет на этой земле, закрепощаем. Ну, просто как в 19 веке, да, до 61 года. Земля достается вместе с крепостными. Вот мы взяли эту территорию, мы, государство российское, и все, кто на этой территории оказался, да, вот они становятся, просыпаются, они граждане России, не все хотят, да, как крымские татары, да, которые вдруг обнаружили, что они граждане России, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, да, и так далее. Значит, это пошлая и подлая постановка вопроса. Не надо развязывать, не надо захватывать чужих территорий, не надо развязывать войн, и тогда не будет этой двусмысленности. Значит, граждан Донбасса мое сочувствие, потому что они оказались, да, их согласие, если и у них спрашивали согласие, их согласие участвовать в аннексии, их согласие участвовать в агрессии сделало их соучастниками агрессии со всеми вытекающими последствиями. Мои сочувствия. Но только не надо, да, переворачивать причинно-следственные связи. Да? И не надо делать Украину ответственной за не ею развязанную войну.
Если Донбасс будут утюжить, войну. Виктор Анатольевич, кто должен защищать вот этих вот русскоязычных товарищей? Оставьте в покое Путина. Казака и так далее.
Алексей, когда я пойду в президенты России, у меня будут ответы на эти вопросы. Пока что я просто гражданин России, который стал, как и все граждане России, соучастником агрессии. Да? И вы задаете заведомо подлый вопрос. Вы делаете меня ответственным за гибель в потенциальной войне людей. Неважно, граждан России или Украины. Людей. Вы меня делаете, противника этой войны, делаете ответственным морально. Да? Требуете с меня спроса за людей, которые погибнут
морально,
в войне. Которые погибнут в войне, которую развязала мое... Я себя чувствую ответственным за то, что я, как и мы все, допустил эту шпану, эту банду к власти на 20 лет, что мы не смогли их остановить и ничего не можем сделать, что они развязывают войны, да, и из-за них гибнут мирные граждане. Вот за это я чувствую себя ответственным.
Заступаться или нет? За жителей Донбасса.
За действия Украины спросите с кого-нибудь другого. Нет, Алексей, давайте мы будем говорить о чем-нибудь более сущностном.
Ну вот же сущность. Я вам уже максимально, нет. Виктор Анатольевич, нет. максимально нет. упростил. Заступаться вы или нет? Вот если Путин вводит войска, чтобы защищать жителей Донбасса, это будет правильно или нет?
Это будет очередной акт агрессии, вот и все.
Вот,
это все. Будет продолжение войны.
Вот, хорошо, договорились. Это
продолжение путинской войны.
Не заступаться, не заступаться. Хорошо, не влезать туда, не заступаться. Давайте про...
Уже влезли туда, Алексей. Вы все время совершаете подлоги. Мы уже влезли туда.
Подлости,
мы уже
подлоги. Что еще успеет Нарышкин совершить до конца эфира?
От вас зависит. Тем не менее, подлог налицо. Мы уже туда влезли. Мы уже развязали эту войну. Мы уже несем ответственность за всех погибших там. Мы несем ответственность за развязывание этой войны. Ни один человек на Донбассе не погиб, по крайней мере, потому что он русский, до прихода туда Стрелкова с компанией Гиркин, России, пока Россия не влезла. Там не было жертв. Все жертвы начались в результате агрессии.
Вам могут пропагандисты, к которым вы меня причисляете, напомнить, например, про одесские события, пожар в Доме профсоюзов, и как раз они это вот так прекрасно завернут, что это вот как раз русскоязычное Алексей. Население, те, Алексей. Кто был против Майдана, Алексей. И они потом поплатились своей жизнью.
Алексей, вы бомбите какие-то вчерашние территории. Давайте, у нас есть серьезные темы этой недели.
Ну, давайте, хорошо. Ну, может быть, я вернусь. Я вас предупреждаю. Может быть, вернусь.
Кто знает, вы можете возвращаться куда угодно. У меня я в эфире с моим особым мнением. Я хотел бы сказать кое-что из того, что я хотел бы сказать.
И с вашим
буду
особым...
благодарен.
Виктор Анатольевич,
то,
с вашим особым персональным ведущим, вы знаете, я обожаю эти дни и минут, когда мы с вами в одной студии оказываемся.
Если бы вы были моим персональным ведущим, я бы руки на себя наложил. Алексей, продолжай.
Давайте про Навального. Не торопитесь меня. Давайте про Навального поговорим. Да. У вас есть обращение на вашем YouTube-канале. Кстати, напоминаю, что у Виктора Шендеровича есть YouTube-канал, можно на него подписаться. Не благодарите меня за рекламу. И вы там несколько раз говорите про пытки. В адрес, про пытки Конечно. Алексея Навального. Вопрос, Конечно. Опять же, да, коль скоро я сегодня в лагере пропагандистов. Когда я смотрю различные телешоу, слушаю различные эфиры, читаю различные телеграм-каналы, в том числе помоечные, мне многие начинают объяснять, что, в общем-то, это не пытки, если человека фиксируют ночью, если ему предоставляют лечение, и человек от него отказывается, если якобы ему подкладывают конфетки в карманы, это не пытки. Почему вы считаете, Алексей, что то, что происходит с Навальным, это пытки?
Алексей, значит, то, что вы сейчас сказали, это для суда. Это в суде, да. В суде считается ли это пытками. Я предпочитаю говорить о сути дела. Заключение, российская тюрьма, это не просто лишение свободы. Лишение свободы – это у Брейвика. Вот он сидит там в тех условиях, в которых сидит Брейвик. Это лишение свободы. То, что у нас происходит не только с Навальным, это ежедневное, мы об этом говорили, и не в связи с Навальным. Это ежедневная пытка, нахождение в наших местах заключения, это ежедневная пытка. Когда человека будет по несколько раз за ночь, да, человека, который сам приехал, зная, что ему грозит, да, его объявили склонным к побегу, потому что он, находясь в коме после того, что его пытались убить, не отмечался, да, ему эту красную черту нарисовали на деле, это пытка, это сознательная пытка и унижение. Когда вдруг в строгой зоне, красной зоне, вдруг начинают жарить курицу в соседнем помещении для голодающего. Вот здесь вот очень важная вещь. Они пытались его убить, да, они его посадили беззаконно, да, они ему отказывают в медицинской помощи, настоящей, потому что эти коновалы не имеют никакого отношения к врачебной помощи. Это мы тоже можем догадаться и понять. Это мы, что они преступники, мы догадывались. Но вы знаете, вот эта история с конфетками и жареными курицами, это переквалификация некоторая. Понимаете, в чем дело? Помимо того, не отменяя того, что они преступники, мы имеем дело просто с говнюками, простите мой французский, просто с говнюками. Ведь, а подумайте, огромное государство, политически заключенные. Посмотрите эти методы. Мы имеем дело с мелкой уголовной шпаной на крупных государственных должностях. И это проникло как радиация, этот стиль, это абсолютно доминирующий стиль. Вот это не бензия, да, в внешнеполитическое, вот это хамство. Вот этот Пригожин, вот буквальный урка, ну, в случае с Пригожиным, буквальный урка, да, который фактически заступает на государственную должность общения. Вот эти тролли ольгинские, это общение государства, да. Вот эта интонация, не бензия, Пригожин, и вот эти вот жареные курицы, урки. Понимаете, урки. И это очень важно понимать, чтобы когда мы пытаемся анализировать, предсказать, что они будут делать, здесь надо понимать и учитывать вот это сознание. Как написал один наш коллега в интернете, когда мы обсуждаем вероятность войны, мы должны понимать, что значит, война – это лучший способ, так сказать, спрятать распиленное, да, уничтожить, да, лучший способ своровать, мать родна. И количество людей, которые хотят войны для воровства, да не какие-то имперские интересы даже, оно довольно велико, я полагаю.
Вот довольно смотрите, велико. Виктор Анатольевич, вы сказали про сон. Когда появилось заявление Навального про сон, это тоже, я просто помню себя в эфирах, я тоже говорил своим собственным ртом, что это похоже на пытки и на издевательство. Но когда появляется позиция ФСИН, которая говорит, мы контролируем человека, но мы не препятствуем моего отдыху, у нас здесь слово против слова. Почему на автомате вы и многие другие верите, да и я в том числе, почему мы верим Навальному, а не ФСИН?
Потому что есть это не априори, да, априори это до опыта. А у нас есть опыт, мы знаем, что они лгут, они попадались на лжи.
Почему вы верите в курицу и в конфетки? Вам сказал об этом Навальный, но у нас нет никакой другой стороны на этот счет.
Я доверяю словам Навального больше, чем словам УФСИНа. Да?
Но вы же понимаете, что Алексей Навальный решает очень простую вещь. Он как политик хочет оставаться на плаву. Он должен оставаться в информационном поле. Нам несколько дней назад говорят, у Навального 38, мы охаем-ахаем. И конечно, я в том числе, потому что я переживаю за Навального. А вчера выходит адвокат из колонии и говорит, у Навального 37. Было сообщение про вспышку туберкулеза, как-то сейчас эта тема ушла. Ну, да, то есть нами же с вами манипулируют.
Давайте обсудим, да-да-да, Алексей, давайте обсудим цинизм Навального. Это самая главная тема сегодня.
Я не про цинизм, ну почему? Это не цинизм, это расчет.
Цинизм Навального и его попытка привлечь к себе внимание. Вы знаете, внимание, которое хотелось бы, чтобы было привлечено к Навальному, его трагически недостаточно. Вот гильдия кинокритиков, да, проявила внимание, вот врачи написали заявление, вот какие-то ошметки гражданского общества, да, какие-то клочки, островки маленькие гражданского общества возникают. Вокруг фигуры Навального сегодня сконцентрировалась, это уже не политическая история. То есть она политическая, но надпартийная, надличностная история. Совершенно очевидно, что в этой фигуре сегодня и в нашей борьбе за его уже жизнь, за его здоровье и жизнь, сфокусировалась наша борьба за последние наши права. Уже, да, как сказано в книге Иова, да, до кости дошло. Речь не о том, чтобы он стал президентом или депутатом, или мэром. Да? Речь идет о том, чтобы он выжил и уцелел. Он выживет и уцелеет при нашем максимальном внимании к этой истории. И при нашем максимальном ошметке, повторяю, какие-то островки маленькие того, что должно быть гражданским обществом, возникают. Их трагически не хватает. Трагически не хватает. А, помните, эта тема должна не уходить, не должна уходить.
Я абсолютно с этим согласен. А вы помните фильм про дворец Путина?
Ну, недословно, но помню.
Вы наверняка смотрели, да, или хотя бы понимаете, о чем это. Там порядка 100 миллионов просмотров. Это такая цифра серьезная, да. Ее обсуждали много. А вы говорите про ошметки. Как вот так получается? Где здесь корреляция?
Корреляция очень простая. Количество людей, да, вот корпорации, вот кинокритики и врачи. Вы можете продлить этот ряд, чтобы страна встала на дыбы по поводу того, что происходит. По поводу попытки убийства Навального, по поводу его тюремного заключения, пыток в этом тюремном заключении. Страна по большей части безмолвствует. Когда вы говорите о том, что о безразличии, о том, что он выпал и теряет популярность, тема, разумеется, власть все время вбрасывает повестки новые. Разумеется, публика кормится с ладошки Останкина и обсуждает то, что... Да, и самая большая популярность всегда у какой-нибудь желтой программы. Когда вы говорите о поддержке, да, о сопротивлении, напомню, Герцен тут недавно день рождения был, да, государство, которое расположилось как оккупационная армия. Когда мы говорим о путаем покорность этой оккупации, да, с ее поддержкой, я просто хочу напомнить, что всякую оккупацию везде и всегда поддерживает большинство. Всякую оккупацию везде и всегда. Сколько было краснодонцев, вы не вспомните? Ну, пар десятков, да? Сколько? На все население Краснодона, которое...
Я с вами в эту игру про всякие числительные, да, не буду играть, мои коллеги обжигались много раз.
Да, обжигает. Тем не менее, несколько десятков было, да, краснодонцев. Поимённо там Кошевой, Тюленин, да, Ульяна Шевцова, все мы это помним. Но мы не знаем имена тех, кто просто жил под оккупацией, спокойно себе жил. Не делая, может быть, даже особых подлостей, там, не сдавая евреев, да, не сотрудничая, даже просто жил при этой оккупации. Это всегда в сотни, в тысячи раз больше. Не будем это путать с политической поддержкой. Это просто покорность, привычка к покорности. Кстати, в Париже было то же самое, что в Краснодоне. Это я к вопросу моей русофобии. Это общее.
Слушайте, а вы как будто, у нас полтора минуты до перерыва, вы как будто стыдите тех людей, в том числе врачей, которые не заступились за Навального. Да, когда у тебя хватает и на свои профессиональные обязанности внимания и сил, и смелости, и на политическую деятельность, это круто, это здорово. Но, слушайте, я с трудом могу представить себе врача, медсестру, медбрата, который находится в красной зоне. Он работает вот в этих подгузниках, и потом он выходит, и как будто бы мы от него требуем еще за Навального вписаться.
Я ни от кого ничего не требую, послушайте, не надо передергивать.
Так вы же говорите, что это вот основа поддержки оккупации.
Разумеется. Отсутствие реакции на то, что происходит в твоей стране.
Так не до этого просто.
Отсутствие гражданского. А вот не до этого, вот и будем жить в дерьме. Не в том, которое в подгузниках, а в том, которое в Кремле. Да? Значит, это связанные вещи. Отсутствие реакции на то, что происходит в твоей стране, это можно оправдать, ни с кого нельзя ничего требовать. Можно только констатировать прямую корреляцию, да, уровня гражданской активности с качеством жизни через какое-то время, с длительностью жизни, достоинством человеческим. Эта корреляция установлена, это так и есть.
Но нам-то с вами гораздо проще. Я на работе, вы в некотором смысле тоже на работе. У людей есть своя работа.
Ничего, можете на критике. Да, ничего. Нет, можно и во вне рабочее время. У меня нет никакой работы. Нет, я не получаю деньги за то, что пишу про Навального. Должен вас огорчить. Значит, нет, это не дело, это не объяснение. В каждом частном случае могут быть тысячи объяснений. Но мы сейчас говорим, я все время повторяю, о некотором суммарном векторе, который... Единственное, интересует историю.
Перерыв сделаем, Виктор Анатольевич. Давай. Перерыв, новости, реклама. Мы вернемся вместе с Виктором Шендеровичем через несколько минут. Продолжается прямой эфир «Эх, Москвы». Алексей Нарышкин в студии, Виктор Шендерович с нами. Это его особое мнение. И я призываю вас заходить на YouTube-канал «Эх, Москвы», где идет трансляция, где уже довольно много зрителей. Но пока что мало лайков, поэтому не скупитесь, поставьте лайки, прокомментируйте все, что вы слышите. И подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали. Про Навального, Виктор Анатольевич, у меня еще один вопрос. Есть интересный пост и предложение Андрея Мовчан. Наш частый гость, он как раз комментирует ситуацию с Алексеем Навальным, говорит, что он живой, но, например, за границей нам нужнее, чем мертвый здесь, и поэтому предлагает сконцентрироваться не на уличной активности и не на упрашивании Запада ввести санкции, а, может быть, попросить Запад договориться об обмене Алексея Навального на что-нибудь. Вот что-нибудь, да, это цитата. А, как, да, ну, как вам такое предложение?
Смотрите, эти диалоги происходят, то есть разговор об обмене, это все равно где-то над нами все происходит. Мы об этом когда-нибудь, может быть, узнаем об этих попытках, или это случится. Но сама по себе вот интонация и главный месседж этого поста Мовчана, это такая Винокурова-Симонян для благородных. То есть давайте договариваться. Идите к нам, не надо на ваши активности. Идите к нам, договаривайтесь. Мы знаем, с кем договариваться. Давайте договариваться. Не ходите, не надо вот никакой поддержки. Вы только вредите своей поддержке. Ваши все только озлобляют начальство. А начальство надо, наоборот, размягчать. Вот идите договаривайтесь, мы вам поможем договариваться. Эта позиция понятная, она вполне рабская. Она не имеет ничего общего с гражданским обществом. Она имеет общее со стокгольмским синдромом нашим массовым, которому это очень приятно. Я сижу на попе ровно.
Мовчан вообще в Лондоне. Он уехал из России. Ну о чем вы?
Я сейчас говорю не про Мовчана, я знаю, что он в Лондоне. Я сейчас говорю про отклик наш, да, на это. Он очень хороший, потому что он очень благоприятный, потому что я не то, что я боюсь, или там мне лень, или я пофигист. Нет. Я ничего не делаю, и этим ничего плохого не говорю про Путина, и этим я помогаю Навальному, а не мешаю ему. Давайте, как-то они там договорятся. да? Вот это вот давайте договариваться. Эта позиция кажется мне ущербной. Эта позиция кажется мне ущербной.
И тут это ваше предложение, знаю. Виктор Анатольевич.
Послушайте, мое предложение.
Ваше предложение. Мы говорим о том же, мы с самого начала говорим о том, что Навального, наверное, надо как минимум обеспечить ему доступ врача.
Если есть вблизи, в властных коридорах люди, которые смогут номенклатурным образом договориться о том, чтобы дали врача, чтобы смягчили режим, чтобы выпустили к чертовой матери заключение, освободили, обменяли. Дай им Бог здоровья ветером в парус. Это не значит, что мы не должны требовать закона, требовать справедливости, требовать, чтобы мы предоставили медицинскую помощь. Это не значит, что мы должны лечь ничком. Вот и все. Каждый пускай делает, если Мовчан и его товарищи во властных коридорах, я надеюсь, у него их больше, чем у меня, да, способны на это, дай им Бог здоровья. Пока что-то не видно результат. Пока он голодает, и пока что-то не видно,
ну, чтобы кто-нибудь там договорился. 100 миллионов с лишним просмотров под фильмом про дворец Путина, и вот этот интернет-активизм, это тоже не привело ни к освобождению Навального, ни к допуску врача к Алексею.
Разумеется. Но это не значит, что мы отменяем законы политической физики. Да? Массовое давление, массовое мирное давление на власть меняет власть. Значит, оно недостаточно массовое. Или, может быть, недостаточно мирное. Да? А это связанные вещи. Связанные вещи. И мы об этом, только об этом и говорим. Что если не меняется так, то будет меняться по-другому.
Я бы с вами здесь много еще спорил, но есть одна тема хорошая. Мы договорились ее затронуть. Дмитрий Песков жалуется, что мигрантов стало меньше в России. Это мешает реализовывать здесь амбициозные проекты. О каких именно проектах речь идет, я не понял. Но тем не менее. Да. А вам на самом деле, вы заметили, что мигрантов стало меньше?
Я не заметил, что мигрантов стало меньше, да, но давайте не отвлекаться вот от темы, заданной Песковым, она, мне кажется, очень тема для некоторого монолога. Значит, вот бедная Россия, которой не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов. Причем мигрантов, да, не хватает нам. А вот Штатам хватает мигрантов для реализации амбициозных планов, в том числе мигрантов из России, да. Их очень много, и за путинское время сотни тысяч, да, россиян стали американцами и реализуют для Америки ее амбициозные планы. У меня есть несколько знакомых, работающих в НАСА. Вот они переехали туда и работают в НАСА и реализуют американские амбициозные планы. Да? И кого принимаем мы? Кто наши мигранты? Наши мигранты – это сотни тысяч, так сказать, людей из стран, где живется еще опаснее, беднее, хуже, чем в России. Россия их принимает и правильно делает, что принимает. Но дальше существенная разница, которая называется социальный лифт. Вот у меня в доме там мальчик, таджик, я его наблюдал просто совсем крошечного возраста, вот он помогал маме убираться в нашем дворе. Да? Вот он вот семья мигрантов. Вот он вырос на моих глазах в молодого, красивого человека. У него нет никакого будущего здесь. Можно ли представить себе, что он станет политической элитой, и просто элитой России, научной, да, какой угодно элитой, невозможно. Он будет убирать во дворе, ему бетонный потолок сверху, он не поступит в университет, он не станет элитой. Америка может предъявить, вот я говорю, значит, дети иммигрантов становятся элитой. У меня несколько знакомых в Америке, их дети уже миллионеры. Образование, да, реализация, свобода. Америка может предложить свободу, и люди, которые знают этот ветер свободы, они могут поставить свои паруса, да, под этот ветер. И Америка предоставляет им эти возможности. Что предоставляет, да, элита, и вот этот мальчик не будет.
Виктор Анатольевич, мне кажется, что вы судите по вашим американским товарищам, которые все-таки не дворниками приезжали в Соединенные Штаты работать, и они изначально были...
Стоп, во-первых, приезжали и дворники. И грузили хлеб по утрам, и работали, разводили пиццы.
Они теперь в Гугле работают.
Да? Да, в том числе. Ага. В том числе. Вы буквально попали. В том числе в Гугле. Начинали все с низов. С низов. Америка никому не дает, так сказать, социальных
так,
больших
слушайте,
гарантий.
У нас социальные лифты не работают и для своих. Ладно, ты уж вот, мигрант, черт с ними.
Так вот, черт с ними. Вот именно. Хороший текст. Так вот я вам хочу сказать, что... У нас, да, феодальная элита, дети Патрушевых, Ивановых, да, Сеченых становятся, наследуют им так сказать, эти госкорпорации, вот они все там, мы уже видим детей, внуки уже на подходе, да, третье десятилетие, да, этой власти. Вот наш социальный лифт, да. Для мигрантов это просто отрезано. Второе, третье поколение, в Америке второе поколение, не только россиян, со всего мира приезжают, да, вьетнамцы, которые открывают прачечную, но дети уже американцы.
Так у нас же, подождите, подождите. А у нас приезжают тоже мигранты. Они здесь обзаводятся жильем. Сначала ужасным, примитивным, в подвалах, матрасы с клопами. Их дети рождаются здесь, они же, они разве не получают гражданство? Потом они идут в школы, и потом вот, пожалуйста, лифт, который старый, скрипучий.
У вас есть примеры, подобные примеру Сергея Брина, которого родители привезли, да, отсюда, и который стал миллионером. Десятки примеров, то есть навскидку, на моих глазах десятки примеров абсолютно успешных значит, карьер, университетов, карьер и так далее. Это типовая вещь, типовая вещь. Папа с мамой приехали из всего мира, а дети, а внуки уже, да? Америка, вот этот самый плавильный котел, он работает не идеально, и сами американцы будут его критиковать. Именно поскольку есть возможность критиковать, он улучшает, да? Но там это есть. А у нас что? А у нас к досаде Пескова про мигрантов как раз свеженький список Forbes. Число российских миллиардеров в списке свежим Forbes вновь превысило 100 человек. Как заметил один пользователь Facebook, это пришел на фоне акций по бесплатной раздаче луковой шелухи, да, на фоне стагнации.
Ну, что вы разжигаете? Ну, вот это, ну, это же, ну, вот почему? Нет. Зачем вы это на одну плоскость ставите?
Секундочку. Это на одной плоскости. Речь идет о социальном государстве или о антисоциальном государстве, как в нашем случае. У нас построено твердое, крепкое антисоциальное государство. Не только для мигрантов, разумеется. Просто антисоциальное. Презрение к мигрантам, этот вот плита бетонная, которая сверху лежит на этой проблеме, это часть бетонной плиты, так сказать, да, коррупционной, властной бетонной плиты, бандитской, которая лежит на всех россиянах. Просто если у тебя еще с лицом что-нибудь не то, если ты еще, да, черный по нашей терминологии, да, то еще хуже твое дело. Вот и все.
Ну, значит, давай, смотрите, вы мигрантскую тему... Давайте,
нет,
пожалуйста.
Это важная вещь. Мы построили антисоциальное государство в России. Это мы от мигрантской темы вышли чуть на более
общий. Я не строил. Если вы строили, это ваша моральная ответственность.
Мы Россия. В России построено. Безличная форма устраивает вас, Алексей?
Спасибо. Лучше.
В России построено при нашем молчаливом или немолчаливом, у кого как, участии, построено антисоциальное государство. Абсолютно феодальное, с феодальным устройством. Наследуют дети и так далее. И так далее. Если это проблема, она нарастает, мы видим, страна нищает, беднеет, количество миллиардеров нарастает. Пресловутый децельный коэффициент, разрыв между богатыми и бедными, стремительно увеличивается. Если это не лечится внутри либеральных механизмов, история это начинает лечить другими способами. Тогда прилетает маятник слева, да, 17-й год, да, это пример того, как прилетает маятник, если не реформировать это, если не лечить это либеральными реформами. Если это не получается сделать в рамках развития, реформ, то это решается так. Прилетает маятник и сметает вообще все.
И вы становится что, сейчас революцию угрожаете? Побойтесь Бога, Виктор Анатольевич. Не надо, у нас проблемы потом будут.
Вода закипает при 100 градусах. Если я об этом скажу, это я не призываю, я не повышаю температуру кипения. Я просто напоминаю, что она при 100 градусах закипает. Да, пузырьки пускаю не так я,
можно
оно
беду
само
накликать. Виктор Анатольевич, у нас остается минута буквально. Вы в самом начале сказали два противоречащих друг другу утверждения. Вы сначала сказали, что на осенних выборах в Госдуму нам всех переназначат, а потом вы сказали, что у нас парламента нет, и сейчас вы тоже говорите, что это вот мы построили такую Россию. Так все-таки я не понимаю, в выборах имеет смысл участвовать или нет?
Где же противоречие? Где же противоречие? У нас нету парламента в европейском смысле. У нас абсолютное феодальное устройство, корпоративное феодальное устройство государства. Вот, и поэтому никакого противоречия.
На выборы идти или мы маятник ждем, если нас что-то не устраивает?
Чтобы не было маятника, надо пытаться что-то поменять легитимным путем.
А на выборы идем?
В том числе на выборах, конечно.
Все, вот и договорились.
Дальше, Дальше государство, наше государство, которое сегодня есть, оно делает все для того, чтобы выборов не было.
Спасибо.
Для того, чтобы не оставить выбора уже этому маятнику.
Виктор Шендерович, в нашем эфире это было особое мнение. Заходите на YouTube, ставьте лайки. Спасибо большое.